Часть листков попадала в вино, остальные налипли на жаркое на вертелах. Загнанная амфибия выпрыгнула прямо на уличную сцену под свет ярких бесовских фонарей. Один актер упал прямо в объятия другому, они толкнули третьего, и тот ласточкой полетел в толпу. Преследуемая по пятам кровожадной цаплей, лягушка стеганула в люк, и мгновением позже появилась из соседнего люка, усевшись на голову картонному гоблину. Оттуда лягушка спрыгнула на транспарант, вцепившись в него перепончатыми лапками. Цапля вынырнула снизу, щелкнула клювом и разодрала транспарант пополам. Полоска материи упала вниз, качнулась над сценой, как лиана в джунглях, и перенесла лягушку через боковую аллею, прямо к стеклянному кубу, где был заточен пленный демон. К этому времени я уже плохо понимал, кто я и что делаю. На самом деле моя сущность стремительно распадалась. Я уже еле видел. Мир был заполнен какофонией бессвязных звуков. Я бездумно прыгал вперед, меняя направление с каждым прыжком, пытаясь увернуться от грядущей атаки. Ну и, разумеется, в конце концов, один из моих преследователей потерял терпение. Наверное, он попытался применить конвульсии. Как бы то ни было, я отскочил в сторону. Я не видел, как заклятие ударило в куб. Не слышал, как стекло треснуло. Короче, я ни в чем не виноват. Я тут совершенно ни при чем. Я даже не видел, как огромный черный демон скорчил изумленную гримасу и вонзил длинные кривые ногти в образовавшуюся трещину. Я не слышал ни жуткого треска, с которым стекло разлетелось вдребезги, ни воплей и визгов толпы. Демон ринулся прямо на них. Я ничего этого не замечал. Я слышал только бесконечный топот погони, чувствовал только, как моя сущность размякает и растекается с каждым отчаянным прыжком. Я умирал, но останавливаться было нельзя. Меня преследовала еще более быстрая смерть. Китти. Наставник Китти взглянул на нее с дивана, одинокого островка в море разбросанных бумаг, плотно исписанных его мелким почерком. Он грыз колпачок шариковой ручки, и на губах у него виднелись синие следы пасты. Он заморгал, слегка удивленно. «Я и не думал увидеть тебя сегодня вечером, Лиззи. Мне казалось, тебе надо на работу». «Я и пойду на работу, сэр, только позже. А сейчас...» «Скажи, ты нашла оригинал Десидерата Куриоза Пека? А как насчет анатомии меланхолии?» «Не забудь, мне был нужен четвертый том». «Извините, сэр», — привычно соврала Китти, — «ни того, ни другого я не отыскала. Сегодня библиотека закрылась раньше обычного. Там поблизости были какие-то беспорядки, демонстрации протеста простолюдинов. И вход на всякий случай закрыли. Меня выставили прежде, чем я успела найти ваши книги». Мистер Баттон раздраженно фыркнул и еще сильнее укусил ручку. «Как это не кстати? Простолюдины протестуют, говоришь? Что же дальше-то будет? Лошади начнут сбрасывать с себя упряжь, коровы откажутся доиться. Этим несчастным следовало бы знать свое место». Он подчеркивал каждую фразу, делая выпады ручкой. Потом смущенно посмотрел на девушку. «Ты не обижайся, Лиззи?» «Я и не обижаюсь, сэр. Сэр, кто такой Птолемеус?» Старик устало потянулся и заложил руки за голову. «Птолемеус — это Птолемей, весьма примечательный волшебник». Он жалобно взглянул в ее сторону. «Лиззи, у тебя не найдется времени поставить чайник, прежде чем ты уйдешь?» «Он был египтянин?» — не отставала Китти. «Ну да, египтянин. Хотя имя у него, разумеется, греческое. Изначально же его род происходил из Македонии. Ты молодец, Лиззи. Многие ли из протестующих простолюдинов знают о таких вещах?» «Я хотела бы почитать что-нибудь из его трудов, сэр». «Сложновато тебе это будет сделать, ведь писал он по-гречески. В моей библиотеке есть его главный труд — «Око Птолемея». Это обязательная литература для любого волшебника. потому что там очень подробно описан механизм вытягивания демонов